Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Трудно бывает нерелигиозному человеку понять жизнь религиозной души. Ему все кажется, что верующему где-то изменяет его ум и трезвость суждений. Эти слова русского философа Ивана Ильина по сути указывают на вопрос, который неизбежно возникает в разговоре о вере. Где ее основание? Неверующему часто кажется, что за верой в Бога должно стоять тоже экспериментальное основание, что и за научной доктриной. И здесь неверующий оказывается прав и неправ одновременно. Неправ, потому что вера в Бога – не научная гипотеза, которую нужно было бы таким способом доказывать. А прав, потому что в основании веры и вправду может лежать нечто вполне конкретное, что нельзя передать другому, но можно пережить самому. Опыт личной встречи с Богом. Встречи реальной, которую, раз пережив, уже не придет в голову ставить под сомнение. О феномене такой встречи и о том, как из нее вырастают отношения человека и Бога, мы поговорим в сегодняшней программе. Услышим, как об этом размышляют духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы. И начнем с уже упомянутого философа Ивана Ильина. Послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Аксиомы религиозного опыта».
Тот, кто жил и наблюдал, тот, наверное, заметил, как трудно бывает нерелигиозному человеку понять жизнь религиозной души. Ему все кажется, что верующему где-то изменяет его ум и трезвость суждений, что он как будто покидает главную и важную дорогу жизни, впадает в какие-то предрассудки и суеверия или включает в свой жизненный опыт такие необычные соображения, элементы и факторы, для признания которых нерелигиозный человек решительно не видит никаких оснований. Что его беспокоит или прямо раздражает, это то обстоятельство, что верующий человек притязает на какое-то особое измерение, в котором он живет и познает, на какое-то неповседневное созерцание и видение, на иной и притом лучший опыт. Психологически это беспокойство и раздражение вполне понятны. «Я не вижу, а он видит», значит, мне чего-то не хватает, а он превозносится надо мной. Это прощается нелегко, и религиозные люди всегда должны заботиться о том, чтобы не ранить других своим преимуществом, ибо это преимущество есть не иллюзия, а действительность. Измерение, в котором они живут, есть духовное измерение, созерцание, которое им свойственно, есть сердечное созерцание духовного предмета. Иной опыт, который они в себе вынашивают, растят и берегут, есть религиозный опыт общения с Богом, то есть с высшей и совершенной силой. Чем религиознее человек, тем увереннее он включает этот опыт в свое жизненное понимание и делание. Надо прямо признать и установить, что настоящая подлинная религиозность, которая, собственно говоря, только и заслуживает этого именования и является для всякой незрелой и неполной религиозности образцом, есть состояние душевное и духовно цельное, есть целостная жизнь, направленная к Богу, пребывающая в Его свете и во всех своих жизненных делах, исходящая из Его созерцания. Настоящая религиозность не только ведет в храм – и не только имеет красный угол в комнате и в душе. Она есть жизнь, сама жизнь, подлинная жизнь. Она есть главное в жизни, такое главное, которое господствует в ней и ведет ее. Она есть не только метод, восходящий и возводящий к Богу, но метод, то есть путь с Богом через жизнь. И именно потому так трудно бывает суще религиозному человеку не беспокоить и не раздражать собой нерелигиозного или противорелигиозного безбожника. Ибо безбожник почти каждым жизненным шагом своим отрицает и попирает то, что религиозный человек в каждом жизненном деянии своем любит, созерцает и осуществляет как главное. Это состояние души, выражаемое словами «религиозная цельность», надо представить себе в живе и в яве. Первое, что человек должен испытать в самом себе и проверить в своей душе – это ее направленность, что ему мило и дорого, что его радует и зовет, без чего жизнь его начинает увядать, что ему страшнее всего потерять, без чего жизнь его утратила бы свой смысл. Это его главное, здесь его сокровище, значит, здесь и его сердце. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21. Евангелие от Луки, глава 12, стих 34. Здесь цель его делания. Духовно ли это жизненное содержание? Можно ли признать его не только субъективно важным, но и объективно значительным в личной жизни и в мире? Священно ли оно для него лично и само по себе? Пробуждает ли оно в его душе чувство ответственности? Вызывает ли оно в ней волю к совершенству? Созерцается ли оно сердцем? Успокаивает ли совесть? Если да, то человек живет духовным измерением как главным, и путь его приведет его рано или поздно к религиозной цельности. Если нет, то он живет незначительным, несвященным, движениями инстинкта, а не духа. Путь его нерелигиозен, и жизнь принесет ему рано или поздно разочарование и крушение. Тогда он должен подумать о начальном очищении души и, по возможности не откладывая, приступить к нему. Всем этим он разрешает вопрос о своей религиозно-жизненной направленности. В этом первая и основная задача религиозного метода – ибо направленность к Богу, ее постоянство, устойчивость, подлинность и чистота образуют самую сущность настоящего религиозного акта. Эту направленность я буду в дальнейшем обозначать латинским словом «религиозная интенция», для того, чтобы придать самой идее особое философическое значение и высший религиозный смысл. Латинский глагол «intendere» означает «натягивать, напрягать» и в то же время «направлять, метить». Согласно этому, слово «интенция» выражает сразу целевую направленность и напряженность ее. Религиозная интенция есть обращенность души к Богу, и притом постоянная, устойчивая, не ослабевающая и не исчезающая. Обращенность, способная сосредоточиваться, разгораться и достигать высокого напряжения.
Это был фрагмент аудиоверсии книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». «Три единства откровения, веры и свободы». Такой заголовок издатели дали одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана. И все три эти понятия можно воспринять как три стороны встречи человека с Богом, три ее составляющие – откровение, которое Бог дает человеку, свободный ответ человека на это откровение, которое выражается в вере. Давайте послушаем архивную запись этой радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
В моей прошлой беседе я говорил, что если не идея, то опыт откровения – является несомненным, первичным опытом человека. С первобытных времен человек осознавал себя живущим не только в чисто физическом, но и, так сказать, духовном взаимодействии с окружающим его миром. Живущим, говоря проще, не только разумом, но и чувством. Чувство же это и есть орган восприятие всего того в мире, в природе, в жизни, в общении с другими людьми, чего один голый разум воспринять не может. И нет ничего унизительного для религии в утверждении, что прежде чем задуматься о Боге, прежде чем обратить на Него свой разум, человек чувствовал Бога. Подобно тому, как подлинное, глубокое общение с другим человеком дает нам чувствовать его душу, то есть ту глубину его, которая раскрывается и во внешнем облике, и в словах, и поступках, и однако к ним не сводится, так и в мире человек чувствовал присутствие, действие, откровение чего-то к одному внешнему несводимого. И вот это что-то он и назвал в какой-то момент своего развития божеством, Богом. Не могло бы возникнуть это понятие, если бы не было реальности, опыта того, к чему оно относится. И с этим должен согласиться самый бескомпромиссный позитивист. Поскольку же понятие это божества, общечеловечно, поскольку мы находим его всегда и всюду, мы имеем право заключить, что и то, что мы называем в этих беседах откровением, то есть это чувство, этот опыт присутствия во всем внешнем и видимом, чего-то внутреннего и невидимого, что откровение это не случайно, что оно не исключение, а, как я уже говорил, составляет некий первичный закон. Закон, который можно назвать законом религиозной сущности человека. И этот закон, сколько бы нам ни твердили обратно, не нарушается тем фактом, что в наши дни, например, много людей считают себя нерелигиозными, неверующими. Это доказывает в первую очередь их отрицание веры, отрицание религии, но оно проводится во имя других ценностей, и это значит во имя другой веры, другого откровения. Вот и все. Неверующий утверждает, что религия мешает установлению в мире счастья и свободы. Но откуда почерпнул он сам эти понятия счастья и свободы? Не из физики же или математики. В конечном итоге люди только и спорят, что об откровениях. И потому так абсолютно верны слова Христа, записанные в Евангелии. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Но, конечно, этим, так сказать, природным откровением, этим свойственным человеку религиозным чувством, не исчерпывается христианский опыт и христианское учение об откровении. Мы можем пойти дальше. Или вернее, мы можем теперь вернуться к тому вопросу, с которого мы начали наше размышление о вере и о лежащем в основе ее откровении. В Библии, говорил я в наших беседах, постоянно рассказывается об особых откровениях. «И сказал Бог Аврааму, встань и пойди», или «Было ко мне слово Господне, и сказал Бог». О каких явлениях идет здесь речь? И как связать их с тем, так сказать, общим откровением, о котором я говорил до сих пор? Ведь с одной стороны, христианство устами самого Христа утверждает, что Бога никто не видел. И каждый день в своей молитве церковь называет Бога невидимым, непостижимым, неописанным. Следовательно, речь в этих библейских рассказах не может идти о каких-то, так сказать, физических явлениях Бога. Но вот, с другой стороны, так очевидно, так властно, так неотвержимо это откровение, что человек принимает его и исполняет его. «И поверил Авраам Богу, и встал, и пошел в неведомую ему страну». Ясно, что здесь опять мы имеем дело с чувством. Только с чувством бесконечно усиленным, неизмеримо более напряженным, интенсивным, чем то, которым мы обычно воспринимаем глубинный слой жизни. И разве не знал, не испытал каждый из нас и в своей жизни таких исключительных по своей судьбоносности, по своей интенсивности моментов, когда действительно словно некий внутренний голос зовет, являет, открывает, призывает нас к какому-то за минуту до этого неясному и спорному для нас решению? Разве не испытали мы этих моментов, когда словно напрягается вся жизнь, когда вся она буквально зависит от того, примем ли мы или не примем то решение, что так властно, так неотвержимо растет из нашего сознания и совести? Конечно, испытали. Конечно, знаем. И сколько бы нам ни твердили, что все в жизни без остатка подчинено железному закону причинности и необходимости, мы всем существом, всем опытом знаем, что на деле так часто все, решительно все, зависит от нашего выбора, от голоса совести, от таинственного прорыва в таинственную глубь нашего «я». Мы никогда не узнаем точно, что произошло в тот день, когда принял Авраам свое судьбоносное решение, поверил Богу, бросил все и ушел в страну далече, и начал этим событием совсем новый ряд событий, приведших, в конце концов, ко Христу. Мы никогда не узнаем точно, что произошло, когда, повинуясь все тому же таинственному наитию, поднялся Моисей на гору один, и затем спустился с нее, неся людям заповеди, столь простые и столь вечные, что на них до сих пор держится мир. Но мы знаем, что произошли тогда события, коренным образом изменившие духовную судьбу человека. Знаем, что на глубине это был призыв и ответ, откровение и вера. И знаем, наконец, что откровение это и вера, и ответ на него были свободными, ибо не физически, не принудительно дано было это откровение, а изнутри, из глубины чувства человеческого. Авраам поверил, но мог и не поверить. Моисей послушался, но мог и не послушаться. И вот это триединство откровения, веры и свободы, и приводит нас вплотную к сущности христианской веры, лучше же сказать, к самому Христу.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А вот рассказ о совершенно особенной встрече человека с Богом, а вернее о том, как из этой встречи стали складываться отношения человека с Богом, живые и динамичные, отношения двух личностей. Это важная черта христианства, как замечает наш следующий собеседник. Послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского о подвижничестве, монахах-пустынниках и о нас, простых верующих.
Мне вспоминается один греческий святой. Он тоже услышал в церкви слова апостола Павла «Непрестанно молитесь». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 17. Ему было 19 лет от роду. Он впервые услышал эти слова – не потому, что никогда они не касались его слуха, но потому, что они никогда не ударили его в сердце. Он оставил все – деревню, родных, семью, всех и вся. Он ушел на гору и стал молиться непрестанно. Он был неграмотный, знал единственно молитву Господню. и стал повторять эту молитву, твердить ее раз за разом, вникая сколько мог в слова, продумывая их, снова возвращаясь к молитве, обогативши слова размышлением над ними, обогатившись своим прошлым опытом, который ожил от слов, и новоприобретенным пониманием их. И все было прекрасно, пока светило солнце. Затем настал вечер, и с ним неуверенность сумерек. По мере того, как сгущалась темнота, вокруг него стали подниматься звуки. Он слышал осторожные шаги, треск сучьев. Он мог видеть, как вокруг него сверкают глаза. Он слышал вскрики жертв хищных зверей, хищных птиц. Он почувствовал себя таким ничтожным, таким уязвимым, таким беззащитным. Он ничего не мог сделать, потому что даже не видел своих врагов, не мог определить, какие именно опасности его окружают. И тогда, само собой, он стал взывать словами, которых как таковых прежде не слышал. «Господи Иисусе, спаси меня! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси меня!» И так он кричал всю ночь. Пришло утро, все умолкло вокруг него, казалось, вернулась безопасность. Но теперь он знал, что за каждым кустом, под любым камнем, его подстерегала опасность, которая была ему явна ночью. Так что он продолжал взывать теми же словами, произносить слова молитвы Господней, потому что понимал, что если Господь не защитит, он пропал, погиб, он мертв, растерзан на куски. Позже, когда он был уже стариком, его посетил другой подвижник и спросил: «Скажи, кто научил тебя непрестанно молиться?» И ответ был: «Бесы. Потому что, когда я привык к одиночеству, привык к ночным страхам, привык справляться с собственными проблемами, на меня стали нападать бесы, и мне пришлось бороться с ними. И всецело и до конца я мог полагаться только на Бога. И день и ночь я взывал к Нему, просил помощи и милосердия. Но в этой борьбе против страха, в этой тревоге, которую они встречали с верой в Бога и в уверенности, что раз Бог сказал слово, значит, Он взял на Себя ответственность за все, что случится с ними. Пустынников поддерживала надежда за пределом надежды, надежда за пределом отчаяния, уверенность, что в Боге безопасность и что они могут стоять и молиться. И хотя формы молитвы были различны, но в конечном итоге молитва сводится к всецелому предстоянию перед Богом, во все большей открытости Ему, все более полной отдаче Ему. У этого святого молитва началась с крика о помощи. Молитва началась с обращения о помиловании и прощении у Марии Египетской. В конце жизни Исаака Сирина она вылилась в понимание того, что единственные молитвенные слова, которые стоит произносить, это «Господи, помилуй». В сознании, что слово «милость» покрывает все наши взаимоотношения с Богом, Его прощение, дарование им новой жизни, Его вдохновение на борьбу и Его дар благодатной силы на победу. Есть книги на эту тему, которые могут показаться вам интересными. Есть несколько сборников жизнеописаний или изречений отцов и матерей пустыни. Есть «Лук духовный» Иоанна Мосха и, конечно, «Тома добротолюбия». Добротолюбие с греческого буквально «любовь к красоте». Собрание аскетических, мистических и богословских текстов святых отцов, составленное в XVIII веке святителем Макарием Натарасом, в которое вошли наставления отцов-пустынников Антония Великого, Макария Великого, Аввы Дорофея, Иоанна Лествичника и многих других, а также избранные места из произведений великих богословов Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова, Григория Паламы и других. «Добротолюбие», переведенное на славянский язык в 1793 году и неоднократно переиздававшееся, получило широкое распространение в русской церкви. В наибольшей степени влияние добротолюбия сказалось на развитии традиции старчества, в первую очередь оптинского. Разумеется, к этому можно прибавить писание Иоанна Лествичника. Можно попытаться прочесть более пространные «Жития святых», потому что в «Житиях святых» вы найдете рассказы, случаи, придающие реальные личные качества разным святым, характерные черты которых я старался представить в целом. Но каждый из них был неповторимой личностью, связанной с Богом неповторимым образом, и потому каждый из них может быть более или менее близким каждому из нас, оказаться наставником для нас в большей или меньшей мере.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Подвижничество». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».